Радиомаяк.ру представляет.
Фукидид, помнится, говорил, что история – это философия в примерах. Ну да, с философией мы здесь, слава тебе, Господи, как-то более-менее разобрались, по крайней мере, в таких массивных конструкциях и, может быть, за нечастыми исключениями. А история – штука, конечно, совершенно бесконечная. Тем более, что в отличие от философии, здесь можно позволить себе, ну, не слишком мудрствовать, а пройтись по верхам для того, чтобы просто вспомнить о том, что ж такого хорошего, а, может быть, не очень в мире происходило. Это «Объект-22». Все еще. Я Евгений Стаховский. И сегодня к некоторым историческим событиям. У меня 23 сентября на календаре. Именно эта дата будет меня занимать. Первое же событие. Ну, в общем, конечно, кажется, мы как-то об этом здесь уже говорили. Но годы идут. И можно, конечно, повторять некоторые вещи, потому что, ну, кто вот туда будет возвращаться, несмотря на то, что, конечно, у объекта по-прежнему существуют некоторые подкасты, и всегда можно вернуться там и на 5 лет назад, в общем, посмотреть, что происходило, но это если очень хочется, конечно. А если не очень хочется, то вот 38-й год, 23 сентября, считается, что именно в этот день была причислена к богам Друзилла, умершая сестра римского императора Калигулы. Ну, про Друзиллу, конечно, сказано много всего и много всего написано. 16 сентября она родилась 16 года, умерла вот 10 июня года 38-го, то есть прожила-то всего-навсего, ой, даже 22 лет не прожила, 21 год, да, не дотянула до 22. Она была второй дочерью Германика Юлия Цезаря Клавдиана и Агриппины старшей, и она была сестра Калигулы, как уже было сказано. Германик был племянником императора Тиберия, и по отцовской линии она принадлежала к патрицианскому роду Клавдиев, являлась правнучкой Марка Антония, по материнской линии она была внучкой Агриппы и правнучкой императора Октавиана Августа. Ну, в общем, все в порядке, конечно, у нее в этом смысле с происхождением. И в мае 17 года ее отец, Германик, праздновал триумф над херусками. Это древнегерманское племя. И там она впервые появилась на публике, находясь в колеснице вместе со старшими братьями и сестрой. Она была пятым ребенком в семье Германика и Агриппины. В 19 году Германик умирает, Агриппина перевозит детей в Рим, они воспитываются под надзором императора и при помощи матери Германика Антонии-младшей. И очень она была дружна со своим братом, который стал будущим императором Калигулой, Гаем Юлием Цезарем Августом Германиком. Конечно, есть какие-то вот эти слухи, предположения, но, в общем, свечку, насколько я понимаю, никто не держал, но есть предположение, что она уже в подростковом возрасте стала любовницей Гая, будущего императора Калигулы. И в 33 году Тиберий выдает ее замуж за Луция Кассия Лангина, консула, сенатора. Детей у пары в этом браке не было, и через 4 года после прихода Калигулы уже к власти император велел Лангину развестись с Юлией, и он начал открыто жить с Юлией, вроде как со своей женой, хотя и выдал ее при этом официально замуж за своего друга Марка Эмилия Липида. И он был назначен Калигулой позже в качестве своего наследника, при этом являлся ключевой фигурой в заговоре против Калигулы, раскрытого в 39 году, и был приговорен в итоге к смерти и казнен. Но это уже было несколько позже, а сейчас он еще друг Калигулы и официальный муж Юлии Друзиллы. Опять же, возможно, что теплые взаимоотношения Калигулы и Марка Эмилия Липида были, помимо всего прочего, основаны еще и тоже на их любовной связи. Ну, у Калигулы с этим, как известно, все было в порядке. В конце 37 года Калигула сильно заболел, и он назначил Друзиллу наследницей своего имущества и власти. Это была первая в Древнем Риме попытка передачи власти женщине, и, возможно, Калигула через нее хотел привести к правлению ее еще нерожденного сына. Но Калигула не умер, он выздоровел и удостоил трех своих сестер, Агриппину, Юлию Друзиллу и Юлию Ливиллу, особых почестей, основными из которых были появление их портретов на монетах, что, в общем, само по себе, в общем, практически императорская история. Кроме того, он даровал сестрам права и свободы весталок, и в том числе право просмотра игр и состязаний с лучших мест, которые обычно были зарезервированы для сенаторов, а тут вот, здрасте, пожалуйста. Кроме того, того, когда кто-то давал публичную клятву, он теперь клялся не только именем императора, но и во имя его сестер. Ну и, собственно, сенатские постановления начинали словами «да сопутствует удача императору и его сестрам». И отношения между Каликулой и Юлией Друзилой становились все лучше и лучше. В это время муж Юлии становится любовником и ее сестер. Калигула и Юлия постоянно дают пиры, часто заканчивающиеся оргиями, на которых ведут себя как хозяин и хозяйка, ну, то есть прям как муж с женой. И все бы, в общем, было бы, наверное, хорошо, и совершенно непонятно, чем бы эта история закончилась, но совершенно внезапно, 10 июня 1938 года, Юлия умирает. Причина ее смерти, насколько я понимаю, до сих пор неизвестна. Возможно, это была лихорадка, которую она не перенесла, и Калигула так и не оправился от этой потери. Он прямо обезумел, конечно, в тот момент и долго не позволял хоронить тело Юлии Друзилы, и оно долгое время находилось рядом с ним. Похоронили ее в итоге за государственный счет, и Сенат в итоге обожествил ее под именем Дива Друзила, дав титул Августы и провозгласив, что она являлась земным воплощением богини Венеры. В здании Сената была установлена ее золотая статуя. И, скорее всего, в праздновании дня рождения Августа в 1938 году был установлен культ Юлии как богини Пантеи, которая отправляла коллеги жрецов из 20 человек. Ну, а дальше сделать шаг назад к тому, что я уже сказал, но на самом деле шаг вперед, когда был раскрыт заговор против Калигулы, организатором которого являлся Марк Эмилий Лепита, поддерживали его Агриппина и Юлия Ливилла, ну, то есть сестры. Лепит был казнен. Сестры высланы на Пантинские острова. Сегодня они называются Панцианские острова. Это в Теренском море, неподалеку от западного побережья Апеннинского полуострова. И они были туда высланы, и где содержались в ужасных, говорят, условиях до самой своей смерти. I got that XVI on my forehead, catching up with you so fast. I got everyone that's wondering, baby, I'm your boy at last. I got that XVI all around me, taking all the time in the world. I got everyone shouting my name, baby, it's your time to learn. Ces gens sont super amers, super amers, super amers, super amers. Tu m'as dit d'un ton acerbe que je ne savais pas y faire. Oh ouais. Ces gens sont super amers, super amers, super amers, super amers. Tu m'as dit d'un ton acerbe que je n'avais pas de gêne. Oh ouais. I got that XVI on my hoodie. You can buy my merch when you feel like it. Going crazy for this lifestyle. I know I'm never gonna burn out. She got that XVI on her shirt. When I play, nobody gets hurt. And I do that dance, and you're trying to do the same. But I know you wanna play, yeah, I know you wanna play. Ces gens sont super amers, super amers, super amers, super amers. Tu m'as dit d'un ton acerbe que je ne savais pas y faire. Ouais. Ces gens sont super amers, super amers. Super amer, super amer. Tu m'as dit d'un ton acerbe que je n'avais pas de gêne. Oh ouais. Et ces gens sont super amer, super amer, super amer, super amer. Tu m'as dit d'un ton acerbe que je n'avais pas de gêne. Oh ouais. We'll be right back.
Московский лайф на маяке.
23 сентября 1641 года произошло, или точнее произошла, как бы это правильнее сказать, одна из самых дорогих аварий, одно из самых дорогих крушений, одна из самых дорогих потерь в истории флота, в истории моря. Корабль, английский торговый корабль, который называется Merchant Royal, то есть такой королевский торговец, королевский купец, затонул в море у Лэндс-Энда во время ненасти. На его борту находилось не менее 100 тысяч фунтов золотом. По сегодняшним деньгам это где-то 1,5 миллиарда долларов США. Ну, где-то там плюс-минус, конечно, но вот приблизительно на сегодняшний день вот такая сумма. Но помимо 100 тысяч фунтов золота, там было еще 400 слитков мексиканского серебра и еще разные там драгоценности, другие монеты. И вот это все, значит, на дно. И это делает Merchant Royal одним из самых ценных, самых дорогих затонувших кораблей всех времен. Что же там в конце концов произошло? Сама по себе история довольно простая, потому что я уже сказал, да, что случилась непогода. А Merchant Royal, он вел торговлю с испанскими колониями в Вест-Индии с 1937 года. Англия тогда была в мире с Испанией. И Merchant Royal, такой королевский купец, и другой корабль, дуврский купец, они заехали в Кадис по пути в Лондон. И источники утверждают, что из судна после длительного морского перехода судно прохудилось, и в него попадала вода. Его, конечно, пытались, видимо, немножко починить, подлатать, но ничего толкового из этого не вышло. И после того, как корабль покинул Кадис, течь не прекратилась. И где-то там посреди пути сломались насосы, которые откачивают воду. И тут случилась непогода, и 23 сентября 1641 года корабль тонет. Вместе с ним утонули 18 человек, а капитан Лимбры и 40 человек из команды успели взобраться на шлюпки, на лодки, и в итоге были подобраны кораблем «Дуврский купец». И там была длительная история про то, что, может быть, успели спасти какую-то часть клада, может быть, на борт дуврского торговца что-то успели перенести, но, судя по всему, ничего, конечно, не сохранилось. И понятно, что и в 20 веке, уже и в 21 веке, то есть мы по сию пору продолжаем этот корабль разыскивать. В 2007 году был такой проект «Черный лебедь». Проект «Черный лебедь», как раз заточенный на открытие и поднятие серебряных и золотых монет со дня моря. Но ничего из этого тоже не получилось. И потом команда продолжила поиск корабля, и было сделано даже специальное телевизионное шоу на канале Discovery. Оно называлось «Поиск сокровища». Оно вот было посвящено всем этим делам, но снова безуспешно. В марте 2019 года был поднят якорь, который совершенно случайно был пойман, он угодил в рыболовные сети, и впоследствии этот якорь идентифицировали как Merchant Royal, но судно уже прошло значительное расстояние, прежде чем вытащить сеть. И то есть где конкретно они подцепили этот якорь, совершенно непонятно. Но в любом случае зона поиска этого корабля довольно сузилась, но вот уже сколько у нас получается? 300 с лишним, больше почти 400 лет, да, ведутся поиски, и ничего не получается. Но уж когда найдут, уж пир-то будет на весь мир, конечно.
Стаховский лайф на маяке.
История, которую многие помнят. Ну, я вот помню ее, может быть, не во всех подробностях, но довольно-таки неплохо. Мне было уже, в общем, 8 лет, и я помню, как по телеку и в программе «Время», и какие там еще были информационные передачи. Довольно много об этом рассказывалось, и чуть ли не каждый день вели дневник этого человека, говорили о том, что там, как он, что происходит. Речь идет о Чарльзе Хайдере, который 23 сентября 1986 года начал голодовку. потасовку около Белого дома в Вашингтоне. Он разбил там палатку и жил в этой палатке все время до окончания акции. Его периодически, я помню, показывали, то он сидит на газоне, то где-то как-то на улице, то показывали просто палатку, и он вам в этот, день, в этот момент он там спит или что-нибудь внутри делает, не знаю, скрывается от той же самой непогоды. И эта голодовка продолжалась до конца апреля уже следующего года, то есть 218 дней, а голодал доктор Хайдер, как вы помните, против администрации Рональда Рейгана, ну, не целиком, а против конкретных вещей. Он требовал прекратить гонку вооружений и отказаться от использования ядерного оружия, а это, как сами понимаете, была довольно популярная тема в Советском Союзе тогда. Михаил Сергеевич Горбачев, дай ему бог здоровья, этим делом тоже активно занимался, и, как помните, система, в общем, вот эта вся история разоружения, конечно, в итоге стала происходить. И гонка вооружений была в общем, да, ну, в общем, остановлена и стараниями нашего генерального секретаря тогда, да, и за что ему тоже, в общем, как-то большое спасибо. И именно поэтому, конечно, как я уже сказал, доктора Хайдера регулярно показывали по советскому телевидению. Он вообще ученый-астрофизик и диссидент. Он родом из штата Нью-Мексико. И в Советском Союзе Чарльза Лейтифа Хайдера действительно звали чаще всего доктор Хайдер или даже товарищ Хайдер. Были вот такие еще Советский Союз. И даже такое использовалось слово. И он занимался научной деятельностью в области физики Солнца. Вообще был специалистом по солнечным вспышкам. Опубликовал более 50 работ. И очень боролся против всего на свете, всего, что связано с человечеством, с природой. Он боролся против загрязнения окружающей среды продуктами ядерной энергетики, против строительства хранилища радиоактивных отходов, боролся против ядерного оружия, ну и вот гонка вооружений, соответственно, тоже. И в Советском Союзе была развернута прям целая кампания поддержки доктора Хайдера. И в газетах печатались бюллетени о состоянии его здоровья. Ну, я еще расскажу, мне кажется, многие из вас, да, мы это помним. И в его честь даже была отчеканена памятная медаль. Михаил Сергеевич Горбачев лично написал ему письмо. Ну, и в конце концов он прекратил голодовку и умер в 2004 году, правда, успев на выборах 1988 года, то есть практически там, сразу на следующий год, да, после окончания голодовки, он баллотировался даже в президенты США, ну, как самовыдвиженец, и он предлагал своим сторонникам вписывать его имя в бюллетень. Но вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки на выборах есть практика, там есть такая свободная графа, то есть если вас не устраивает ни один там из кандидатов, и у вас есть какое-то свое предположение, то вы можете просто вписать его имя. Вообще-то практика довольно интересная. Интересно, чтобы в России произошло, если бы у нас тоже была такая возможность. Но это уже лирика. Ну, в общем, вот такой день памяти доктора Хайдера. Хорошо, что мы про него вспомнили. Мне кажется, что я вот о нем не вспоминал, наверное, с конца 80-х годов. По крайней мере, память моя хранит на этот счет молчание.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. К историческим событиям. У меня на календаре 23 сентября. Ну вот из, собственно, событий что-то как-то ничего меня больше сегодня не зацепило. Поэтому пойдемте к дням рождения. Есть люди, достойные воспоминаний. И первое же имя, оно такое, конечно, спорное. Но есть некоторая информация, основанная на некоторых источниках, о том, что именно 23 сентября родился Эврипид, древнегреческий драматург, один из трех крупнейших представителей классической афинской трагедии. Есть Эсхил, Софокл еще у нас, да, и вот Эврипид написал около 90 произведений, до нас дошло 17 трагедий, что, в общем, довольно-таки неплохо. Что до даты его рождения, то древние жизнеописания Эврипида утверждают, что он родился на Саламине в день знаменитой победы греков над персами в морском сражении. А эта битва, как было вычислено, произошла 23 сентября 480 года до новой эры. И родители оказались на... родители Еврипида оказались на Саламине в числе других афинян, бежавших от войска персидского царя Ксеркса. В этом сражении, кстати, участвовал Эсхил, а 16-летний Софокл выступал в хоре юношей, прославлявших одержанную победу. И вот так древнегреческими летописцами была представлена преемственность трех великих трагиков. Точная привязка дня рождения Еврипида к победе, еще раз скажу, является, ну, скорее всего, приукрашением, которое часто встречается в рассказах античных авторов о великих, но, с другой стороны, может быть, это и правда произошло. Хотя есть другие моменты и мнение, что он родился, например, не в 480 году, а в 486 или, может быть, в 481. То есть где-то в 480-е, но вот когда точно никто из нас не знает. Но вроде как умер в 406 году до новой эры. Там версий смерти тоже несколько. Самое... мне кажется, известное о том, что организм Еврипида, в общем, уже довольно пожилого человека, не выдержал суровой зимы в Македонии, где он пребывал в ту пору. Но у нас, слава тебе, Господи, есть возможность наслаждаться творчеством Еврипида. 12 трагедий до нас дошли, вроде как, или 17. А, ну там еще есть сатировская драма «Киклоп». Ну, в общем, порядка 20 произведений. И... принято считать, что лучшие, по оценке древних, во всяком случае, драмы Еврипида для нас потеряны. Из уцелевших увенчан был лишь Ипполит, в числе сохранившихся пьес самое раннее «Алкеста». А к более поздним принадлежат, ну, знаменитые «Ифигения» в «Авлиде» и, конечно, «Вакханки».
Стаховский лайф на маяке.
Еще одна древняя личность, с чьей датой рождения не все понятно, но вроде как принято, опять же, ну так договорились, знаете, отмечать его день рождения 23 сентября. Родился он вроде как в 63 году до новой эры, и зовут этого человека, сегодня я его имя уже упоминал, зовут его Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, древнеримский политический деятель, основатель Римской империи, человек 13 раз занимавший должность консула. И он был великим понтификом, и обладал полномочиями трибуна, и в конце концов он получил почетный титул «Отец Отечества». Он, как вы знаете, происходил из незнатной, но богатой семьи и приходился внучатым племянником Цезарю, потом был Цезарем усыновлен и оказался в центре политической жизни Римской Республики, пользуясь поддержкой многих сторонников Цезаря. В 43-м году вместе с цезарианцами Марком Антонием и Марком Эмилием Лепидом создал второй триумвират для борьбы с общими противниками, и после побед над Марком Брутом и Секстом Помпеем между триумвирами началась борьба за власть, завершившаяся войной между Антонием и Октавианом. Ну, в общем, в конце концов, с Октавианом все произошло хорошо. Говорить о нем, конечно, можно бесконечно. Я позволю себе сегодня, собственно, к месту его рождения и дате его рождения, коль уж мы на это обращаем внимание. Мы не знаем точно, где он родился. Многие источники говорят, что это столица, это Рим, но... некоторые, например, Светоний пишет о том, что он родился в Велитрах, и Светоний уточняет, что он родился на Палатине у бычьих голов, по разным версиям. И по разным версиям это то ли название дома, то ли улицы, то ли кварталы, пойди теперь уже разбери. И тот же Светоний упоминает, что будущий император родился в 9-й день до октябрьских календ. И, исходя из этого, дата его рождения в настоящее время традиционно считается 23 сентября 63 года до новой эры, хотя некоторые источники, если опираться на них, говорят о 24 сентября. Известно, что рождение произошло незадолго до рассвета, ну, то есть родился он ночью. Тем не менее, Светоний утверждает при этом, что... ну, то есть у Светония вообще очень много всего запутанного. Говорит, что Август родился под знаком Козерога, причем здесь тогда вообще сентябрь совершенно непонятно. А впоследствии Октавиан чеканил монеты с этим символом и сделал его эмблемой, названного в свою честь легиона, легион 2 Августа, римский легион, и его эмблемами были как раз Козерог, но еще Пегас и Марс. Астрологическое свидетельство Светония о Козероге считают либо ошибкой, при этом допускается, что, может быть, Светоний говорил о том, что август зачат под знаком Козерога, и тогда у нас вроде как складывается, а, там декабрь, сентябрь, например, ну, как все в порядке, да? А впоследствии определенную путаницу могло внести и серьезные несоответствия между 354-дневным римским годом и астрономическим временем, которое окончательно было исправлено лишь Гаем Юлием Цезарем в 46-м году. И по совокупности неизвестных факторов Иоганн Кеплер отнес дату рождения римского правителя ко 2 июля. Некоторые источники 20 века, наоборот, относили время его рождения к середине декабря. И по античному обычаю древние авторы связывают с его рождением множество различных знамений, якобы предвещавших рождение великого человека. Ну и, собственно говоря, тот самый случай, когда мы, наверное, вряд ли узнаем, если вдруг не откроем что-то сумасшедшее новое, то, конечно, вряд ли мы узнаем точную дату и точное место рождения Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, но договорились 23 сентября, значит, договорились. Так что, если вы считаете себя поклонником этого великого мужа, то, в общем, есть, что называется, повод.
Стаховский лайф на маяке.
Под занавес, выбирая среди тех, кто родился 23 сентября, в общем, как обычно, есть на кого обратить внимание, сегодня я решил остановиться на имени, но мимо которого я пройти совершенно не могу, потому что я совершенно фанат этого, конечно, человека, поэтому с большим удовольствием и всем остальным поклонникам, хотя... Что им напоминать? Поклонники и без меня это помнят. 23 сентября родился Джон Уильям Колтрейн. Произошло это в 1926 году. Американский джазовый саксофонист, композитор, один из самых, конечно, крупнейших джазовых фигур 20 века. Да и вообще за всю историю джаза, конечно. И влияние его довольно сложно переоценить, если коротко вспоминать какие-то его вехи. Ну, мы знаем, что он в середине 50-х присоединился к коллективу Майлса Дэвиса, потом Колтрейн решил уйти из этого ансамбля, но дописал с ними по условиям контракта несколько альбомов, и потом он начинает работать уже как-то практически исключительно сольно, но он создает свой классический квартет в 60-е годы, создает новые альбомы, с ним играли пианист Маккой Тайнер, басист Джимми Гаррисон, ударник Элвин Джонс, и, конечно, квартет Джона Колтрейна – одна из самых великих групп в истории джаза, а некоторые историки джаза так и вообще совершенно откровенно, не стесняясь, говорят, что это наиболее влиятельный из всех джазовых ансамблей. В 1962 году Колтрейн делает совместную запись с Дюком Эллингтоном, и наряду с этим Колтрейн играет с Телониусом Монком, Сони Роллинсом, разными другими исполнителями, увлекается духовной музыкой. И в конце концов, в общем, остается, конечно, абсолютным гением. И умирает он довольно быстро, довольно рано, в 67-м году, в возрасте 40 лет, умирает от рака печени. И смерть его очень многих потрясла, застала врасплох, но вот как-то он очень быстро, что называется, сгорел. Так что поздравляю всех фанатов Колтрейна с днем рождения великого мастера. Сейчас, видимо, надо что-нибудь поставить под занавес, раз уж такое дело. Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.